на одном языке с кошкой. Читает автор. Клюсовец Елена. Я хочу выразить огромную благодарность всем своим подписчикам в Инстаграм, потому что их стремление что-то узнать у меня, расспросить, прежде всего дало сильнейший толчок для меня самой. Именно они со своими вопросами заставляли проходить курсы по фелинологии, скупать все книги по зоопсихологии, подтягивать английский и получать иностранные сертификаты по этой специальности. А главное – искать ответ у своих подопечных снобиков, котов, которые живут с нами. Спасибо вам за доверие и за ту неподдельную любовь, которую вы дарите мне каждый день. Введение. Меня зовут Лена. Уже более 6 лет я веду страничку в Инстаграм в Леника. Там я рассказываю о жизни своих подопечных снобиков, кота-семье британцев, провожу прямые эфиры для своих подписчиков, пишу посты по зоопсихологии, даю консультации по поведению кошек. Дело в том, что уже более 5 лет зоопсихология кошек – это моя профессия. Началось все с желания понять тех существ, которые живут со мной бок о бок. К сожалению, это казалось не так просто, ведь в России полезными животными всегда считалась собака, а вот кошка – всего лишь атрибут одиноких женщин и бабушек. Но я не сдавалась. Все доступные книги на русском языке я скупила и проштудировала. Увы, информация в них была либо очень скудной, либо устаревшей. Пришлось искать знания в зарубежной литературе. Конечно же, были изучены от корки до корки книги Джексона Гэлакси и Дженсен Беннет Пэм. Помогли научные знания Конрада Лоренца, изучение работ голландского ученого Николаса Тинбергена и еще очень многих людей, которые посвятили всю свою жизнь психологии животных. Потом я не побоялась пройти несколько курсов по зоопсихологии и получить международные сертификаты по этой специальности. При получении знаний от иностранных специалистов я периодически себя ловила на мысли, что в нашей российской действительности их все равно необходимо подстраивать под наш менталитет и быт. Так и вышло. Консультируя каждый день, приходилось не только следовать знаниям, полученным в школе зоопсихологии, но и придумывать свои новые инструменты, которые помогали решить ту или иную проблему за более короткий срок. Около 2 лет назад мы в соавторстве с Верой Благовещенской написали книгу «Кот. Инструкция по применению». Она произвела фурор, так как содержала в себе всю ту новую передовую информацию, которую так не хватало владельцам кошек. В ней же был раздел «Зоопсихология». Мы постарались отразить актуальные вопросы, с которыми сталкивается человек, живущий с кошкой. Уже тогда я понимала, что нужна отдельная книга на эту тему, потому что видела неподдельный интерес и спрос читателя. Но вскрылась и другая проблема. Каждый день я консультировала онлайн по несколько человек. Консультация заключалась в том, что владелец кошки описывал свою беду. Я высылала анкету со стандартными вопросами, на которые нужно было ответить. По этим ответам и по результатам последующей консультации мы разрабатывали план действий, который нужно было проводить в жизнь. И каково же мое было удивление того, что на вопрос анкеты «Какие меры принимались вами для устранения данной проблемы?» 80% люди честно признавались, что били свое животное, закрывали его на несколько дней в ванной комнате или же тыкали носом в кучу при каждой попытке хождения мимо лотка. В первое время меня это ужасало. Я не понимала людей, силой пытавшихся решить проблему, которая никогда бы не разрешилась таким путем. Но спустя время, после многочисленных консультаций, я поняла, что это происходило больше не из-за жестокости по отношению к животным, а скорее из-за бессилия перед сложившейся ситуацией. Люди элементарно не знали, что делать при таких проблемах, и не понимали своих подопечных. Тогда передо мной вставала еще более важная задача – написать книгу именно о психологии кошек. Мне действительно хотелось показать и рассказать людям, что насилие – это не решение вопросов, что с кошкой действительно можно договориться, ее можно понять и сделать так, чтобы она сама захотела делать все правильно. Возможно, Вселенная меня тут услышала. Издательство АСТ предложило написать книгу о кошках. Именно поэтому я с радостью согласилась на предложение о сотрудничестве и искренне верю, что, возможно, прочитав эту книгу и воспользовавшись ее советами, несколько десятков, а то и более семей, я кошку тоже считаю членом семьи, станут счастливее. Свою книгу я задумывала как своеобразную инструкцию по решению тех или иных поведенческих проблем, связанных с кошками. Единственное, я очень хотела не уйти в глубоко занудные изложения и сделать книгу легко читаемой и доступной для всех. Давайте оставим научные, сложные термины для профессионалов, ну а мы с вами поговорим о серьезных вещах на простом языке. Ведь самая главная наша цель Не казаться умным, а научиться понимать тех, кто живет с нами рядом. А я обещаю вас научить этому. Сразу скажу, что все поведенческие проблемы мы, разумеется, не сможем с вами здесь разобрать. Однако я отвечу на все те вопросы, освещу те темы, которые очень часто встречаются у меня на консультациях и которые требуют отдельного внимания и разбора. А главное, я покажу вам, почему кошка так делает, что ее к этому мотивирует и как вы можете решить проблему в кратчайшие сроки. Глава первая. Язык кошек. Я не стану углубляться в историю происхождения такого вида, как кошка. Вы это сможете узнать из многих источников. А мне бы хотелось не дублировать информацию, да и занудой я обещала не быть. Скажу лишь, что считается, что начало этого вида было в Африке. Своего величия кошка достигла в Древнем Египте, когда она была не просто кошкой, а священным животным, которому поклонялись и которого боготворили. В средневековой Европе было уже совсем иное отношение людей к кошкам. Зачастую в те времена эти животные считались спутниками ведьм, а за свой черный окрас легко могли быть сожжены на костре со своей хозяйкой. По окончании Средневековья люди потеряли предубеждение к этому зверю. Кошка стала спутницей многих фермерских хозяйств, отлично охраняла урожай от непрошенных грызунов. А спустя несколько столетий она уже становится домашним питомцем и излюбленным компаньоном. Сейчас, по статистике, каждый третий в семье в России живет это чудесное животное. И более того, каждый второй опрошенный допускает, что в его семье может появиться еще один питомец. Но мне очень хочется с вами поговорить более подробно о строении кошки и о функционировании ее организма, потому что именно эта информация будет полезна для понимания поведения животного. Органы чувств кошки. Обоняние. Изначально кошка для человека не представляла какой-либо ценности. Она не охраняла жилище, не добывала еду и воду. И только лишь с развитием сельского хозяйства, с необходимостью защиты урожая от грызунов, кошка стала спутницей человека. Со временем кошка переместилась в наши с вами дома и приобрела статус полноправного компаньона. К сожалению, даже находясь рядом друг с другом многие сотни лет, мы с этими животными так и не научились особо общаться между собой. Однако этому есть объяснение на уровне не только нашей лени, но и элементарной физиологии. Дело в том, что у людей преобладает вербальное общение. Это значит, что если мы хотим что-то донести до своего оппонента, то мы просто ему это говорим. Если он этого не понимает, то мы используем мимику и жесты. Ну и в самом крайнем случае в ход идут кулаки. У кошек же на первом месте стоят запахи. Да-да, именно поэтому при первой встрече, когда вы знакомите своего старшенького с котенком, он лезет сразу обнюхивать мелкому под хвост. И делает он это не потому, что проверяет своего собрата на уровень чистоплотности, а потому что там находится своеобразный паспорт животного – анальные железы с феромонами, которые в буквальном смысле несут всю самую важную информацию о кошке. Пол, возраст, состояние половой активности и здоровье. Кстати, это еще и своеобразный знак доверия к оппоненту. Ведь, согласитесь, вы не каждому повернете спиной, да еще и с желанием показать всю свою подноготную. Так вот, запахи играют огромную роль в жизни кошек. Они несут ту информацию, благодаря которой кошка для себя решает, хочет ли она продолжать дальнейшее знакомство, стоит ли ей вообще идти навстречу предполагаемым неприятностям. Несколько лет назад британские ученые провели очень интересный эксперимент. В небольшой английской деревушке каждому живущему в ней коту установили GPS-датчики, которые в режиме реального времени отслеживали все передвижения домашних и сельских котиков. И каково было удивление ученых, когда они получили расшифровку со своих аппаратов. Оказалось, что среди котов было установлено негласное правило. Каждый из них гулял по своему маршруту в строго определенное время. И что более поразило ученых, эти прогулки по времени никогда не совпадали с другими котами. То есть если животные придерживались негласного правила, то гулять можно там, где тебе нравится, но с одним условием – не пересекаться с соседом. Как же им это удавалось? Ведь у кошек не было ни сходок, ни телефонных созвонов, да и смс им никто не посылал о том, что сегодня на их территории был принят закон о непересечении пути. Все дело в запахе, их метод коммуникации и в волшебных феромонах. Как только кошка выходит на прогулку, она то тут, то там начинает оставлять информацию о себе. Она трется боками об угол дома, точит коготками ствол дерева, щекой чешется о куст. Благодаря таким действиям каждый предмет становится буквально помечен кошкой. Когда на прогулку по этой территории выходит другая кошка, она чувствует этот запах и понимает, кто тут до нее был и как давно. И уже обладая такой информацией, сама кошка принимает решение, стоит ли ей продолжать свой путь или же лучше сменить направление, чтобы не нарваться на неприятности. Хочу отметить, что у кошки есть несколько механизмов мечения территории. Это и моча, и кал, и использование пахучих желез. Заметьте, что кошке это надо не для того, чтобы вам досадить или как-то вам навредить. Это для нее обычный инструмент коммуникации, как для вас, например, язык. У котят с рождения уже хорошо развит орган обоняния. Только благодаря ему и осязанию, с еще закрытыми глазами и практически без слуха, они с легкостью находят свою маму и выбирают тот сосок, к которому они присосались в самый первый раз. К сожалению, ученые не столь тщательно исследовали органы обоняния кошек, как обоняние собак, но они с точностью могут сказать, что кошачье обоняние не намного уступает собачьему и, конечно же, превосходит человеческое. И это объясняется тем, что участки внутренней поверхности носа, чувствительные к запаху, у этих животных в 5 раз больше по площади, чем у нас. Когда кошка делает вдох, воздух, содержащий частички молекул запахом, попадает в нос. Там он очищается, увлажняется и согревается, если в этом есть необходимость. Контактируя со слизистой оболочкой в решетчатых раковинах лабиринта, он анализируется нервными окончаниями животного. Что интересно, в теории кошка может различить во много раз больше запахов, чем ей может встретиться в жизни. Кстати, вы когда-нибудь видели такую картинку? Котик заинтересованно подходит к какому-нибудь предмету, нюхает его, потом зависает на несколько секунд со слегка приоткрытой пастью. Выглядит это странно, будто кот гримасничает. Хозяева, которые являются свидетелями происходящего, потом в панике пишут мне и просят телефоны проверенных ветврачей, потому что думают, что у кота с психикой что-то не так. Но на самом деле все вполне объяснимо. Дело в том, что у кошек есть еще один обонятельный орган. Называется он длинным словом вомероназальный, либо орган Якобсона. Расположен он на небе, сразу у верхних резцов. Состоит из пары трубок, которые идут вверх к ноздрям. А в каждой из трубок находится капсула. Она является этим вомероназальным органом, который наполнен химическими рецепторами. Что интересно, кошка может сама регулировать поступление запаха в этот орган. Для этого она слегка приподнимает верхнюю губу, немного наморщивает нос и направляет струю воздуха к органу Якобсона. Там происходит обработка информации о запахе, а кошка в этот момент застывает. Ученые называют данную чудную позу реакцией Флемина. Что интересно, эта реакция у кошек демонстрируется только при социальных контактах. То есть этот уникальный орган животные используют только для определения запахов других животных. Так в 90% случаев самцы делают такую ухмылку, обнюхав метки мочи, оставленные самками, либо когда обнюхивают область гениталий. Они замирают и буквально наслаждаются своими появившимися чувствами. А вот самки в 64% случаев проявляют реакцию Флемина, когда обнюхивают место, помеченное ранее самцом. Интересно и то, что если капнуть на корень языка животному вне зависимости от пола капельку мочи другого животного, то оно начинает ухмыляться с особым усердием. Кстати, не думайте, что только кошки обладают этим исключительным органом. Большинство млекопитающих его имеет, и только мы, люди, утратили его в процессе эволюции. Обладая такой чувствительностью к запахам, от некоторых из них кошки могут получать огромное удовольствие. Они их буквально сводят с ума. Наверняка вы не раз наблюдали картину, когда кошка валялась на спине после того, как вы хорошенько помыли полы дезинфицирующими средствами, содержащими хлор, или же нанюхавшись валерьянки, либо кошачьей мяты. Но не надо думать, что у всех кошек будет возникать такая реакция. Дело в том, что лишь один ген в организме кошки отвечает за такой ответ на раздражитель. У 30-35% кошек этот ген поврежден, а следовательно, такой яркой реакции на возбудитель они проявлять не будут. Кстати, котята до 5-6 месяцев также не реагируют на мяту. Поэтому если вы купили игрушку котенку с кошачьей мятой, а он на нее не обращает внимания, то просто стоит немного подождать. Возможно, когда ваш малыш чуть подрастет, интерес игрушки появится. На самом деле очень интересно наблюдать за кошками, у которых все же наблюдается подобная реакция. Изначально кошка может начать играть с мятной игрушкой, а потом животное трется об нее мордой, пытается лизать и даже грызть. В такие моменты у котиков периодически возникает обильное слюновыделение, и они впадают в особый экстаз. Затем поведение может резко поменяться. Животное начнет более агрессивно играть с игрушкой, драть ее задними конечностями, грызть. Но спустя пару минут такая пелена агрессии спадет, и кошка просто удаляется от этого места. Если игрушку и дальше оставить в комнате, то кошка будет периодически к ней подходить, играть, но уже без такой яркой реакции, которая была при первой встрече. Есть еще ряд растений, содержащих похожие ароматические вещества, которые также активно действуют на поведение кошачьих. Это и актинидия полигамная или мататаби, корни лианы киви. Что интересно, обнаружили этот факт фермеры, посадки которых кошки начали буквально выкапывать и жевать. Удивительно, что ароматические вещества этих растений влияют на большинство кошачьих, то есть от них впадает в мимолетное безумство и огромный лев, и маленькая домашняя кошка. И до сих пор ученые до конца не поняли, почему это происходит. Осязание. Как и органы обоняния, органы осязания очень хорошо развиты у кошки. Именно благодаря им маленькие котята уже с самого рождения неплохо ориентируются в пространстве. Новорожденные малыши еще не имеют отлаженной системы терморегуляции, поэтому они очень чувствительны как к теплу, так и к холоду. Благодаря терморецепторам, которые находятся в эпидермисе мочки носа, зеркальца, взрослая кошка может уловить перепад температуры даже на полградуса Цельсия. Благодаря им же маленькие котята находят теплое тело матери. Вы никогда не замечали, что во время холодов кошка старается свернуться в клубок и мордочку спрятать поглубже в свое тельце? Это неспроста. Дело в том, что большинство терморецепторов этого животного расположены на мордочке. Именно поэтому кошка всегда ее старается подставить под лучи теплого солнышка, поближе к батарее или к камину. А во время холодов сворачивается в клубок, то есть на ее теле значительно меньше этих рецепторов. В 2013 году группа ученых из университета Ямасаки Гасуэн, Япония, захотели разгадать загадку, почему наши домашние питомцы достаточно долго могут находиться на улице и при этом их лапы не мерзнут. Они провели ряд исследований расположения кровеносных сосудов в лапах собак и кошек и опубликовали их результаты в журнале Veterinary Dermatology. Были обнаружены удивительные факты. Подушечки лап этих животных содержат много жировой ткани, которая не замерзает на морозе так быстро, как другие ткани. А кровеносные сосуды в лапах устроены таким образом, что они действуют как живые теплообменники. Каждая артерия, несущая кровь по подушечкам, окружена сеткой более мелких, совсем крошечных вен, венул, что способствует передаче тепла от венозной крови к артериальной. Когда лапа охлаждается, из-за прикосновения к мерзлому грунту или снегу тепло артерии передается венулам. Это и помогает животному сохранить тепло лап, ведь благодаря такому механизму кровь не успевает остыть и не охлаждает тело, да и сами лапы не остаются без кровоснабжения. У кошек венозный рисунок вокруг артерии в лапках чуть проще, чем у собак, поэтому в холодное время года им можно находиться на улице не так долго, ведь отморозить лапки им намного проще. Хотя во время непродолжительных прогулок с кошкой зимой вы можете быть спокойны. В валенках и ботиночках они не так нуждаются, как мы с вами. Многих людей удивляет способность кошки подолгу лежать на раскаленной батарее или очень близко к открытому огню. Но в отличие от нас, чья кожа сплошь пронизана терморецепторами, у кошки кожа имеет лишь отдельные их участки. Именно поэтому на YouTube порой мы можем увидеть такие ролики, где кошка спокойно спит, в то время как ее хвост полыхает огнем. Но такой слабой чувствительности есть и свои плюсы. Ведь зимой именно плохо развитые терморецепторы позволяют животному довольно долго находиться на улице и избегать обморожений. Интересен и тот факт, что кошки чувствуют себя вполне хорошо, даже когда температура их тела достигает отметки 50 градусов Цельсия. Хотя мы с вами уже при 40 градусах начинаем чувствовать себя неважно. Нос кошки непосредственно связан с процессом обоняния. Очищает воздух и согревает его. Но, что удивительно, благодаря ему же кошка определяет температуру, консистенцию и вкусовые качества пищи. С помощью носа это животное может буквально понять, содержит ли пища необходимые ей аминокислоты и какова их сбалансированность. Если состав нарушен, она может с легкостью отказаться от предлагаемой ей еды, даже если нам она кажется идеальной. Основную долю сенсорной информации кошка все же получает от подушечек лап. Именно на них расположены самые чувствительные рецепторы, которые помогают животному анализировать информацию о том, что за объект находится под лапами. Кошка буквально одним прикосновением лапки может изучить температуру, структуру, поверхность предмета. Именно поэтому любой необычный и новый предмет кошка сначала трогает лапой, а лишь потом подходит к нему ближе.